убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах бывший директор московской школы 702 Жанетта Балева. Здравствуйте, Жанетта Михайловна.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Григорий Конторович. Григорий Гельмутович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Заведующий кафедрой Государственного университета Высшая школа экономики, профессор. И, ну, несложно догадаться, что спорить мы будем сегодня на баррикадах об образовании. 1 сентября грядет неизбежно. В понедельник буквально школьники опять отправятся в учебное заведение для того, чтобы получать знания, грызть гранит науки. Ну и наша традиционная дискуссия накануне 1 сентября. А что с нашей школой происходит и к чему наша школа должна стремиться? Ну и попытаемся разобраться в ходе сегодняшней дискуссии. Давайте с вас, Жанетта Михайловна, начнем. К чему наша школа должна стремиться?
Но прежде всего, если вы позволите, я хочу сказать следующее. То, что сегодня делается в школе, это, на мой взгляд, просто преступление. Еще в конце 80-х годов Мария Петровна Ролик разработала программу интегрированного обучения и воспитания детей на их развитие. И эта программа была признана ЮНЕСКО как самая совершенная для всех времен и народов. За эту программу Мария Петровна Ролик была удостоена Золотой звезды ЮНЕСКО. Это интегрированное обучение и воспитание на различных видах творческой деятельности детей, учащихся. Причем речь шла от младенчества до студенчества, то есть от детского сада и до высшей школы. И у нас в Москве по этой программе работало несколько школ, и не только у нас в России, и в Белоруссии, и не только в России и в Москве, но и в некоторых городах Сибири и Урала. И результаты были потрясающие. То есть качество успеваемости было до 95% знаний. И эти ребята, которые закончили, ну вот, например, в Косино-Ухтомском есть такая школа. Я с ними тесно сотрудничала, часто бывала. И уже выпускники, которые даже вузы кончили. Когда после окончания школы 95% школьников выходили с качественными аттестатами и поступали в вузы, и когда они потом приходили при встрече и говорили, да что ж такое, Жанетта Михайловна, я чувствую, говорит, себя как белая ворона. То есть у меня не знают многих вещей. И вот эту программу в тех районах, ну, например, у нас на Коровинском шоссе тоже такая школа. И там действительно это единый коллектив учителей, детей, учащихся и родителей.
Жанетта Михайловна, да. Поскольку мы пока только заявляем позицию, все, естественно, рассказывать не будем, я просто уточню. Вот та программа Марии Петровны Ролик, которую, о которой вы так рассказываете, я так понимаю, она была только в некоторых образовательных учреждениях, но не распространилась на весь Советский Союз.
Да, к сожалению.
К сожалению, этого не произошло, что помешало.
Наступили уже другие времена.
Другие времена. И вектор сегодняшний, он вообще не соответствует той программе, о которой вы рассказываете так замечательно.
Да.
Все, спасибо. Это позиция Жанетты Баевой, бывшего директора Московской школы 702, которая полагает, что вектор развития нашего школьного образования выбран категорически неверно.
Но нет.
Да, и сейчас уже позиция Григория Конторовича, заведующего кафедрой Государственного университета Высшая школа экономики, профессора. Григорий Гельмутович, пожалуйста.
Ну, я вернусь к тому вопросу, который вы задали,
да.
Потому что я в школе не работаю, я не могу так изнутри это все рассказать. Очень трудно сформулировать задачу школы, но я постараюсь, да, как высказать. Мне кажется, что основная задача школы в каждом, буквально в каждом ученике пробудить, ну, лучше, помочь ему найти себя, помочь освоиться в этом нашем современном мире с тем, чтобы дальше искать свою дорогу. При этом очень неправильная позиция всех учить одинаково. Дети разные. Это объективная реальность, это тем более в такой нашей стране. А вот помочь каждому, ну, извините, такое жаргонное слово, выжать из себя максимум, вот это и есть задача школы. Ну и, конечно, все мы были детьми, все учились в школе. Еще надо не забывать, что это 10-11 лет нашего золотого детства. Вот оно не должно быть погублено. Вот я бы так бы сказал.
Современная школа, она куда движется? В верном направлении, отталкиваясь от той стратегии, которую вы изложили, или нет?
Вы знаете, на мой взгляд, современная школа, как и все общество, столкнулась с очень сложными вызовами. И мне не кажется, что она успешно с ними справляется в целом. При том, что сохранились замечательные школы, не только в Москве. Но в целом, мне кажется, ситуация стала хуже.
Хуже все же.
Да. Может быть, на это повлияло, ну, и не только изменившееся социальное устройство, вот это 20 лет перемен, но и то, что теперь у нас полная средняя школа считается обязательной. Если раньше шла какая-то селекция, и были другие пути развития, ПТУ, которые все-таки работали, техникум, в отличие от того, что сейчас, да, и даже на работу учениками можно было уйти, то сейчас альтернативы нет.
Вот для того, чтобы было какое-то столкновение мнений, я все-таки уточню у вас. Как полагаете, можно ли вернуться к каким-то стандартам или программам, разработанным еще во времена Советского Союза, в современной школе? Нет, это вас спрашивают. Вас, конечно.
Ну, вот мы только что менялись. Нет, в советской школе стандартов не было. Вы, наверное, лучше знаете, были разные времена с точки зрения свободы учителя, свободы педагога. Были периоды, когда у нас разные школы существовали. Школы, я имею в виду, не средние школы, а педагогические направления. И там, где удавалось это... там Шаталова, да?
Ну, конечно.
Лучше конечно. Говорите в микрофон.
Да, извините. Шаталова. Есть были очень хорошие, покойного Пинского, но это уже было ближе в наше время. Были очень хорошие школы, и они, конечно, работали в рамках единой программы, но они были каждая со своим обычным лицом, со своими акцентами. И вот это, мне кажется, было... вот топовые достижения того времени, вот такие школы.
Получается, что вы сегодня по одну сторону баррикад. То есть я буду уточнять у вас какие-то моменты, потому что и вы, и Жанетта Михайловна, вы придерживаетесь одних и тех же позиций.
Ну, то есть, да. Ну, может быть, это и неплохо, понимаете? То, что мы говорим об образовании
школы на баррикадах...
Для вас это здорово,
для меня, как для ведущего, это не очень хорошо.
Нет, давайте мы будем...
Однако вы как ведущий, вы ведь говорите... о том, что волнует буквально все общество.
Конечно. Вот поэтому... об этом сегодня будем говорить.
Да.
Да, вот смотрите, я буду сразу уточнять. Какими бы, мне кажется, не были прекрасными там программы, которые были разработаны в далеком прошлом, все-таки модернизировать школьную программу, ее развивать, это такая жизненная необходимость. Невозможно остановиться в какой-то период времени и сказать, это лучшее, давайте следовать только этому. У меня это в голове не укладывается. Когда вы рассказываете, Жанетта Михайловна, о том, что это была лучшая программа, признанная ЮНЕСКО, я не понимаю, она может быть на тот момент...
154 страны мира ее взяли за основу.
Ну, может быть, слово «программа» тут разное
имеется в виду. Почему? Вот сейчас работают. В 96-м году мы были с Марьей Петровной на Всемирном конгрессе Ассоциации работников культуры и образования «За мир во всем мире». И вот там как раз и проявилось... что эту программу признали, а там из 154 стран мира были, со всех континентов нашей земли. И они все ссылались на то, как много дает такой процесс образования от младенчества, от детского сада до студенчества.
Соль ее в чем, вот этой программы?
А соль – это значит опираться на возможности самих детей, заниматься их развитием. И вот посмотрите, что у нас сейчас. Вот эта компьютеризация, она мало что даст. Ведь весь ум наших детей и наш вообще всех на кончиках наших пальцев.
Да, но компьютеризация, как? Она неизбежна.
Неизбежна. Одно другому не должно мешать. Понимаете, как, вы посмотрите, как нынешние дети пишут курицей лапой.
Это как я буквально, да.
А вот а разве нужен большой ум, чтобы нажать на кнопочки, где написана уже буковка? А ты попробуй напиши эти буковки. И что, что мы имеем от того, что ушли от вот этого правописания, чистописания?
Мелкая моторика.
Вот моторика, это конечно, конечно. И потом, ведь речь идет об интегрированном обучении и образовании. Вот что основа всего. Но так, чтобы по ступенькам это переходило. И это развитие человека.
Я, когда вы говорите, что 150 с лишним стран приняли эту программу и у себя развивают, я как будто бы понимаю, о чем вы говорите, но при этом понять не могу, почему. Потому что, когда смотришь на дискуссии, которые разворачиваются в разных странах по поводу образования, тезисы звучат примерно идентичные тем, что звучат у нас. Наше образование деградирует, утверждают, в разных странах абсолютно. Наше образование идет в неправильном направлении. И в этот момент я перестаю понимать, почему у них так все хорошо, хотя они этим недовольны, а у нас так плохо, хотя мы тезисы те же используем.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что то, что мы взяли как опыт тех же Соединенных Штатов Америки, вот это ЕГЭ и прочее, ведь ЕГЭ не дает развитию мозга, не повышает интеллекта. Это, ну, извините, выбрал там какой-то пункт и все, а у них они от этого теперь отказались сами.
Да. Михайловна, вот здесь-то мы можем как раз поспорить.
Волшебное слово ЕГЭ прозвучало. Да, Григорий нет. Гельмутович вступает.
Да. Да. Ну, я сначала то, о чем шла речь в предыдущие минуты, мне кажется, действительно, вот за эти 20 лет произошла очень большая, ну, я не знаю, революция изменения, связанная с информатизацией. И вы правы, я тут с вами соглашусь, уйти от этого невозможно. Это произошло в мире и никогда не вернется обратно. Это заставляет многие навыки, считавшиеся раньше необходимыми, теперь рассматривать по-другому. Например, когда я учился в 60-е годы, ну что, мы все учились, логарифмическая линейка, таблицы Брадиса, сегодня дети этого не знают, и, наверное, правильно, что не знают. Отпадают многие навыки, как еще до меня учили считать на счетах, уже в мое время не учили. Это меняется. Извините, вся наша социальная бывшая политэкономия или там марксистская парадигма, она изменилась, она стала шире. И школа обязана, так же, как и общество, искать какую-то замену этому. Не всегда это получается. К сожалению, далеко не всегда. Теперь по поводу единого государственного экзамена. Единый государственный экзамен, как и любой экзамен, не является средством обучения. Особенно ЕГЭ – это финальная стадия. Как проверять? Это отдельный, важный педагогический вопрос, но совершенно не решающий.
Это термометр.
Совершенно неверно, что в Соединенных Штатах отказались от системы тестовой. И похожа она на нашу не очень сильно. Во всех странах мира используются на финальной стадии объективизированные критерии, машинно проверяемые. Массовость заставляет сюда уйти.
И вот здесь у меня будут опять же уточняющие вопросы. С одной стороны, вы на стороне Жанетты Михайловны говорите о том, что каждый человек индивидуален и нужно ему конечно дать возможности развиваться. С другой стороны, когда мы говорим о ЕГЭ, о тестах, о попытке унифицировать измерение знаний наших школьников, то мы вот говорим об унификации некой. Так как вот совместить индивидуальное развитие и унификацию?
Вот это и есть мастерство педагога, мастерство учителя. Понимаете, все равно в рамках одного класса педагог задает унифицированные требования. Но при этом он, конечно, индивидуально следит, что вот этот мальчик объективно развит не очень, но прогресс у него я могу следить. В масштабе всей страны это Вот никто пока не придумал, как это делать. Было бы замечательно следить за каждым индивидуально. Поэтому идут более простые, но в то же время у нас же еще это связано с поступлением в вузы.
Да.
Там, где мы не доверяем вузам, вуз не доверяет школе, а родители не доверяют ни тому, ни другому.
Кстати, справедливо.
Это было одно из как бы аргументов в пользу введения такой системы. Но самое главное, что настоящий педагог, он не готовит к ЕГЭ. У него хороший результат по ЕГЭ или готовит в минимальной степени. Давайте не будем сами себя обманывать. Наличие хороших знаний. Ведь в ЕГЭ не так много тестов. Там на самом деле, вот в математике вообще нет тестов, в литературе вообще нет тестовой части. Там более-менее привычные задания. Ну, они по-другому сделаны, чтобы они были более короткими, да, это верно.
И все-таки не очень понятно, как совместить унификацию и индивидуальный подход, поэтому я вернусь к Жанне.
Унификацию требований.
Требований.
Но не процесса обучения.
Хорошо. Хорошо. То есть мы идем разными путями к одной цели.
Более-менее к одной, по задумке, но плохо получается.
Да, Жанетта Михайловна, буду у вас теперь уточнять. Когда вы говорите об индивидуальном развитии, вы любите рассказывать о замечательных учителях, педагогах, которые тащили классы, давали им образование. Но я вспоминаю свои школьные годы и мгновенно могу парировать. Жанетта Михайловна, настоящих педагогов, например, в моей школьной жизни было человека 2-3, а всего у меня преподавателей было несколько десятков. И поэтому опираться только на, надеяться только на хорошего педагога я бы не стал. И вот здесь бы уже рассуждал о некой унификации, о неком общем требовании к стандартам образования везде, во всех школах. Индивидуальность – это хорошо, но а куда деть равные права и равные возможности?
Только я хочу сказать, что я, наверное, счастливый очень человек. Я работала всего в двух школах. Практику я проходила в школе, которая рядом с гостиницей «Пекин», школа с углубленным изучением немецкого языка. Сама работала в школе тоже здесь недалеко с углубленным изучением немецкого языка и сама преподавала географию на немецком языке. И вот простая массовая общеобразовательная школа, 702-я моя, где я была директором школы. И мне, наверное, очень просто повезло, что все три коллектива учительских – это монолит. Они все работали на детей, причем друг с другом в очень тесных отношениях и с родителями. Сказать, что в идеале никаких конфликтов не было, да бывало, бывало.
И как этого добиться везде, в этом вопрос?
Понимаете? Это, кстати, я хочу сказать, что вот, может быть, я просто отстала. Раньше было такое НИИСИМО, это современных методов обучения и воспитания. И всегда проходили семинары, обучение. То есть учителя не сидели по старинке. Всегда старались собрать все новое, как только можно. И, кстати, сами ученики помогали. Они, а потом... Ведь средства обучения есть самые разные.
Верю. Жанетта Михайловна, у меня вопрос в другом заключался. Как добиться того, чтобы вот такие коллективы, они были правилом, а не исключением? Все-таки я это рассматриваю пока как исключение. Москва – это не Кунгур, это не Уфа даже.
Неважно, неважно. Я знаю очень многих с разных концов нашего Советского Союза и какие там действительно корифеи и преподаватели. Я хочу сказать, что сегодня отношение к учителю власти недопустимое. Учитель сегодня, вместо того, чтобы заниматься детьми, он должен столько бумаг отработать, представить. И все это, и общение в основном получается теперь между учителем, родителями и детьми, это по электронике, по вот этим вот всем техническим средствам. Простите, пока ты не увидел глаза в глаза, пока ты не поговорил и с тем же ребенком, и с родителями, то о каком вообще воспитании и привитии желания учиться Может быть.
Зато мониторинг какой? Ежедневный практически. Это не в дневник заглядывать, это сразу оперативно получать информацию.
Как учителя умеют обманывать органы управления образованием, так дети умеют обманывать учителей.
Верю, верю.
И родителей.
Григорий Гельмутович, у вас я не уточнял. Все-таки что с вектором-то нашим происходит? Вы, я так понимаю, погружены в нашу систему образования и в систему ее развития. Куда мы движемся?
Вот куда мы движемся, мы сейчас, знаете, на развилке.
Да.
Я думаю, что 90-е и начальные 2000-е именно системе образования в, в средней школе нанесли очень сильный удар.
Точно.
Ушли старые преподаватели, профессия стала непрестижной и экономически невозможной. Молодой человек, молодая женщина не могли выжить на школе. Параллельно появилось платное высшее образование, и сильные преподаватели волей-неволей уходили туда. Я не имею в виду не только репетиторов, но и просто структуры, подготовительные курсы, где можно было заработать. И за это время в массовой школе, ну, вымылось ядро. Не во всех. Вот там, где оно сохранилось, там, где есть коллектив.
Это данность. Вот сейчас ядра нет.
Вот сейчас его надо восстанавливать. Но вот... И в этом вопрос, сможем мы, как государство, как общество, не только деньгами туда завлечь. Сегодня в Москве учителям платят неплохо, но формальная работа, огромная бумажная, отчетность, и мне, я в школе не работаю, но у меня ощущение, что тяжелая, почти невозможность реализовать себя, свою преподавательскую личность.
У нас с ним антагонизм и не получается.
Я давно на это обратил внимание. Я уже смирился с этим.
Просто мы, наверное, объективно смотрим на вещи.
Очень хорошо, да. Ну, у нас сегодня такая программа «Баррикады» в формате круглого стола.
Ну и что? На «Баррикадах» получается, что мы с руководством образования. Потому что, на мой взгляд... Все-таки я педагог с 33-летним стажем, и я хочу сказать, что в управлении нашим образованием министр образования не ту должность занимает.
Очень интересно. Вот здесь хотелось бы уточнить. Вот сейчас я обращаюсь к Григорию Гельмутовичу. Мы действительно по разные стороны баррикад с нашим министерством образования. Или все-таки нет? Потому что если послушать интервью именно министра образования Ливанова, то он говорит толковые вещи. Он примерно мыслит в тех же категориях.
Да.
Почему тогда не воплощает?
Почему не воплощает?
Так же, как и все предыдущие министры.
Да. Ну, да. Что реально происходит? Да.
Вот это хороший вопрос. Я не знаю, это очень сложно. Более того, так же, как и школа не свободна, так и министерство не свободно.
Кто мешает?
Сама ситуация.
Общество. Устройство. Нет, понимаете, очень трудно тут конкретно говорить.
Нет, секундочку, подождите, как получается у нас элегантно. Значит, министерство образования виновато, но на самом деле рамки задает общество, которое не дает свободы тем же преподавателям и тому же министерству образования.
Ну, так общество-то разбито.
У нас же сейчас
нет единого общества.
Будет.
Нет, я просто...
Минуты есть еще для новостей, да.
Образование – это такая составляющая общей социальной ситуации в стране, что попытки о нем говорить, ну, так, стратегически или общо, невольно затрагивают другие. Вот мы невольно сейчас говорили о престиже и зарплате учителей. Угу. То же самое будет, когда у нас говорят, почему в инженеры не идут.
Угу.
А потому что зарплата и престиж социальные. Почему у нас все идут в вузы? А потому что есть призыв в армию. Мы сейчас не говорим ни за, ни против, но это вещи очень связанные. Цепляется одно за другое.
Социально-экономическая ситуация, она вам очень и влияет. Прежде всего.
Согласен.
И вот во всех этих вопросах самое главное то, что дети без вины виноваты.
Это неизбежность некая, но я просто пытаюсь вот сейчас представить уже, попытаемся мы все вместе представить в студии некий свет в конце тоннеля, к которому нужно стремиться. Пока все очень мрачно. С нами Жанетта Балева, бывший директор Московской школы номер 702, и Григорий Конторович, заведующий кафедрой Государственного университета, Высшая школа экономики, профессор. После информационного блока мы будем принимать уже телефонные звонки, я буду зачитывать вопросы, их довольно много уже пришло, но это все будет после новостей. We'll be right back.
баррикады.
19:35 в эфире программы «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Жанетта Балева, бывший директор Московской школы 702. С нами сегодня Григорий Конторович, заведующий кафедрой Государственного университета Высшая школа экономики, профессор. И говорим сегодня в программе «Баррикады» о нашем образовании. 1 сентября неизбежно грядет, уже совсем скоро, после выходных. И у нас по одну сторону баррикад, получается, и Жанетта Михайловна, и Григорий Гельмутович. Осталось только понять, а кто по другую сторону баррикад. Такое ощущение, что все согласны с тем, что систему образования менять нужно, модернизировать нужно, нужно лучшее брать из всех эпох. Как это сделать, абсолютно непонятно. Кто-то все время этому противится или кто-то мешает. Не очень понятно, кто пока. Будем разбираться, и сейчас уже подключаем слушателей. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «Говорит Москва.ру». Сейчас буду зачитывать СМС. Давайте с них начнем. Ну, во-первых, 407-й требует долой Ливанова. Голосуем. Требует 407-й. Ну, конечно, долой Ливанова. Вопрос в следующем. А тот, кто придет после него, он что-то сможет сделать? Пытаемся ответить сейчас на эти вопросы. И вот 557-й. Учитель — это дверь ребенка в большой мир. Нужны интернаты, о которых писали Стругацкие. Причем интернаты с 14 лет. Это вот мнение 557-го.
Это очень спорное мнение.
Григорий Гельмутович, да, пожалуйста.
Да, это очень спорное мнение, потому что интернат, решая какие-то задачи, вырывает его из семьи. В стране есть интернаты, вот Сунцы, так называемые специализированные школы, но там небольшой контингент. Я не думаю, что всю страну в интернаты. Ну вот, или
это спорно.
Модным словом, ментальность у нас другая.
Спорно. Жанетта Михайловна, вы солидарны с вашим коллегой?
Я, да, солидарна. Во-первых, потому что интернет — это совсем другая система и образования, и воспитания, и жизни, будем говорить. То, что есть у нас в специализированных школах, где ребят немного, причем очень талантливых, но учтите, там и контингент, соответственно, преподавателей и воспитателей. И мы имеем такие звезды, но массово это вряд ли.
Неправильно.
Да. Ну а по поводу вот то, что сказали насчет министра, он хоть раз провел один день уроков в разных классах? Какой предмет он мог преподавать? Вот если человек не прошел через вот эти ступеньки общения с детьми и доносил до них свой предмет так, чтобы они его восприняли. Но какой он может быть министр?
Ну, я так понимаю, он все-таки из вуза. Поэтому он не столько с детьми, сколько со студентами уже имел общение.
Тогда уж не надо было лезть в школьное образование.
Но как, он же министр образования.
Ну тогда возьмите...
В советское время это были два разных, а то и три. Министерство, сейчас это единое, он не может не.
Да, тем более, что сейчас вот эта интеграция школ, ну это, извините, я считаю, это преступление перед будущим. Это, как можно было разделить, ну не знаю, по крайней мере в Москве, как можно объединить в один учебно-воспитательный комплекс 5-6 школ, да еще разных по уровню и преподавания? Как детям, допустим, средней школы ходить по 20-30 минут от одного здания до другого, из дома? Обычно делали так, чтобы школа была поблизости, микрорайон.
Да.
Да. А как быть учителю, который преподает в 5-м классе и в 8-м, в 9-м классе? Как он будет бегать по всему району? Но это же, извините, преступление, я считаю.
Как-то ищут новые пути, экспериментируют. Да какие же это неправильные пути?
Сами бы взяли бы на практике это и проведли. Я знаю несколько учебно-воспитательных комплексов, но так они же все рядышком. Все то, что одно с другое дополняет.
Давайте телефонный звонок выслушаем. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хочу присоединиться к коллегам, как... в прошлом преподавателе из среднеспециальных учебных заведений.
Так.
Могу вот засвидетельствовать, что где-то 70 на 30 получается распределение времени у современного преподавателя. 70% это отписание всякого рода макулатуры, и 30% это непосредственно общение с детьми. Второй момент. Хочу напомнить анекдот из преподавательской жизни о том, что почему все учителя работают на полторы ставки. Потому что на одной ставке здесь нечего, а на две ставки некогда. Соответственно, получается такая ситуация, что когда дают цифры по зарплате учителей, дают усредненные цифры, никогда не озвучивают ставки. То, что эти цифры приходится зарабатывать на двух ставках, нагружая себя дополнительно еще всякими заботами о классе там, или ответственности за помещение и так далее, это не уточняет.
Вот расставляем и приоритеты, важно, это у нас бюрократия клятая мешает, или все-таки социальное обеспечение должно быть на несколько ином уровне? Что в приоритете для вас лично, как для бывшего преподавателя?
Вообще говоря, на мой взгляд, должно очень серьезно, как бы, министерство должно очень серьезно относиться именно к подготовке учителей. Потому что если это будет солидная зарплата, то, конечно, сюда пойдут, в эту отрасль пойдут лучшие, и, соответственно, сама отрасль на порядок как бы вырастет интеллектуально, и можно будет министерству доверять учителям, соответственно, уменьшая количество всякого рода директив и отписок.
Спасибо, принято. Отлично, да, хорошо, хорошо.
Один момент можно уточнить?
Очень коротко, момент. Да.
О том, что сейчас школам и среднесоциальным учебным заведениям рекомендовано, ну, как бы по новым образовательным стандартам, внедрять именно навыки вместо мировоззрения. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Все, спасибо большое.
Спасибо. Что добавите, Григорий Гельмутович, ну, пожалуйста.
Вот, я бы добавил то, что уже у нас, по-моему, шло, и вот сейчас выпукло после слов нашего коллеги бывшего, да, что для того, чтобы поднять школу, во-первых, нужно... Нельзя сделать это за один раз, знаете, как любят говорить, звено. Это длительный процесс образования. И самое главное, перестать обращать внимание на показуху. На дела, а не на отчеты. Вот сегодня все преподаватели стонут. Мы вынуждены отчитываться. Если я плохо отчитаюсь, я потеряю деньги, я потеряю нагрузку, я все потеряю.
Та самая унификация, те самые критерии, за счет которых пытаются оценить труд преподавателя.
Да вы знаете, не уверен. Не уверен.
Ну как сказать, преподаватель хороший или плохой?
Так проще. Имитировать. Мы называем одно и то же новыми словами и говорим, что это новое. Мы иногда употребляем слова, за которыми невозможно понять, что за ними стоит, но они красивые, и учитель вынужден...
Хорошо, тогда я вот адресую тезисы ваши, например, Жанетте Михайловне. Смотрите, Жанетта Михайловна, секундочку, да, вот просто как уточнение. Значит, смотрите, мы имеем следующее. Нам нужно воспитать хорошего преподавателя, при этом нужно понять, что он хороший. Ты долой показуху, говорит Григорий Гельмутович. Все с ним согласны. Но как объективно оценить, преподаватель хорош или плох?
Ну, самый лучший критерий – это дети. Сами дети.
Лучшие педагоги – это физруки и трудовики.
Нет, я так бы не сказала. Дети достаточно объективны. Если они получили то, что им нравится, что у них им хочется, и они полюбили этого учителя – то это уже надолго. И я хочу сказать, что как раз учителя, которые вот такие, которых дети любят, они меньше всего обращают внимание на свою зарплату, но я на месте министра поменялась зарплатой министра на зарплату любого учителя. Он бы попробовал прожить. Ведь учитель-то, он должен прочитать много нового, методики, он должен разработать уроки, он должен учесть каждого ребенка, которому он несет свои знания. А это, извините, колоссальная нагрузка и психологическая, и интеллектуальная. А сам министр-то смог бы хотя бы один урок
дать? Я бы еще вериги на него надел. Ну, так, чтобы уж наверняка. Не, ну, правда.
Просто он не знает вообще, что такое труд учителя. Он дома сколько сидит, когда он ложится спать, пока не подготовится, пока не будет уверен, что детям будет интересно, и они возьмут много.
Это если хороший преподаватель, тот самый педагог, о котором вы нам рассказываете с самого начала. Да. Но среди нас, среди вас, ваших коллег, довольно много тех, кто как раз имитирует деятельность, как рассказывал Григорий Гильмутович.
Ну, это похоже сейчас в нынешнее время. Я, кстати, положа руку на сердце, никогда и дети меня за это ценили, что я никогда не обманываю. Вот мне, наверное, просто в жизни повезло.
Всем бы так везло.
Я до сих пор в тесном контакте с учителями вот этих двух школ, в которых я проработала.
42-й добавляет в общую копилочку тезисов, которые уже прозвучали. Просто не может одно министерство заниматься одновременно и завтраками школьными, и молекулярной биологией, и композитными материалами, пишет 42-й, и сложно с ним, например, не согласиться.
Хотя, да, только что? Министерство завтраками не занимается.
Да.
Это отдано на
опыт
местной управление.
Власти, да.
Все-таки школы, они больше под местными органами управления образованием. Министерство только общую политику, там, стандарты, о которых мы вспоминали.
Так с кого нам спрашивать, с министерства или все-таки местные власти, которые имеют большую власть над школой, получается?
Ну, извините, с обоих основу-то или там... заставляет, кто нам выставляет вертикаль? Министерство.
Так, может быть, нам от этой вертикали отказаться? Ну, вот как вариант.
Вы знаете, ну, министерство, оно на всю страну. А страна у нас, как
огромная.
Говорится, до самой Америки, до Чукотки, Камчатки и прочее. И в каждом регионе есть свои местные особенности. И один стандарт, только должен быть один, что критерий, как ребенок понимает, как он это усвоил, как это он осознал и как это он применил. А это зависит от самого учителя, его эрудиции, его компетентности, его желания научить.
Вы близки к тому же, Анна Михайловна, чтобы вот следующим утверждением сказать, что от Министерства образования вообще ничего толком не зависит.
Ну как же?
Ну вот.
Ну извините, а кто выделяет средства и кто дает основные...
Минфин.
Минфин. А тогда для чего Министерство образования? Просто у нас не специалисты стоят у власти в данном направлении.
Еще телефонный звонок предлагаю. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, радио?
Да, вы уже в эфире. Как вас зовут, пожалуйста?
Алексей.
Да, Алексей.
Мне бы хотелось сказать еще, что с учетом того, сколько проблем создает министерство и в дошкольном образовании, и в школьном, и в высшем, а вопрос, зачем нужно министерство, да, то есть... И следующий аспект. Сейчас для того, чтобы ребенку дать уровень образования, который был хотя бы, допустим, 10 лет, да, то есть там 20, когда я еще учился, мне нужно тратить определенную сумму денег для привлечения репетиторов, для привлечения там педагогов разных,
так.
Чтобы дать ребенку то, что дали мне в свое время, там, 10-20 лет назад. И я, исходя из этого, вижу просто такой регресс, который... меня, на самом деле, как отца, пугает. И суммы, на самом деле, очень немаленькие. И чем моложе ребенок, да, тем, на самом деле, сумма более существенная. Потому что чем ребенок меньше, тем с ним надо больше проводить времени, глубже сам процесс, и очень много нужно давать детально, да, то есть и больше индивидуальной работы.
Есть,
и
спасибо.
С учетом того, что институт... Да.
Я примерно понял ваши тезисы, которые уже прозвучали. У меня вот вдогонку к тому, что рассказал слушатель. А чего вообще общество сегодня требует от образования? То есть каковы стандарты, каковы требования у граждан, которые потом получают в жизнь тех специалистов, которых готовит наша система образования? Вот мне кажется, и с этим у нас тоже не все в порядке.
Да, конечно.
Конечно.
Так, да, так чего мы требуем от системы образования, если нам люди-то образованные как таковые и не
вот
нужны?
Не
получается.
Случайно мы с вами на отдельные моменты невольно сползаем, понимаете?
Да. Вот
вы нам задали этот вопрос вначале, ну, мы постарались как могли ответить, зачем существует система образования. Но именно так спрашивает общество. Боюсь, что не так.
А как?
Первое, чтобы... отдать туда ребенка и не заботиться больше. То есть заботиться, но вообще спросить с этой школы,
да.
Чтобы он потом поступил в вуз,
да.
И все.
А чтобы потом, после вуза, уже получал хорошую заработную плату.
А после вуза это уже не школа, это уже вуз, понимаете, да. К сожалению, мне кажется, что здесь вина нас, как общества, тоже есть. Мы не хотим работать. Хотя все опросы показывают, что сегодня люди готовы вкладывать свои деньги в образование ребят. Но вот важно, чтобы это гипертрофировано не было. Как я понял, вот наш Алексей, слушатель, говорил.
Как раз, да, это о таких перегибах на местах, так это назовем.
Везде вы, если вы имеете возможность, вы доплачиваете за качество образования, но должно быть доступно для всех.
А да. Я хочу сказать, Жанна, это Михайловна, что пожалуйста. Огромное значение имеет соединение родителей и школы для воспитания и развития детей. Если между ними есть тесный контакт, есть понимание особенностей ребенка и помогают друг другу, то тогда, соответственно, мы на выходе и имеем личности. Личностей таких много. Ну вот я говорю, что я счастливый человек, мне повезло. У меня очень хорошие мои выпускники. Ну, одно могу сказать, Саша Ловейкин, космонавт, мой ученик. Замечательный. Я могу много назвать. У меня девочки даже поэтессы,
даже
писательницы, да. Много врачей. Вот в Боткинской больнице ведущий ортохирург Горелов Алёша. Его там все ценят. Я горжусь своими учениками. У меня есть сотрудники МИДа, помощники послов. Понимаете, мы работали так, чтобы это было в интересах детей. Чтобы они потом вышли в жизнь взрослую и приносили тоже большую пользу. И работали на совесть. Я говорю, я просто, наверное, потому что счастливый человек.
Я вот что пытаюсь понять. Может быть, тогда как-то общество был запрос соответствующий?
Конечно.
А что, как?
Личности, чтобы были всесторонне развитые. Не в одну какую-то точку. А действительно было развитие. Вспомните, и спортсмены у нас. Ну вот Славка Анисин, хоккеист, тоже это мой
Славка
ученик.
Лёшка Горелов, Славка Анисин, те самые.
Вы понимаете, так они и до сих пор со мной поддерживают связи. И мы общаемся. Понимаете, другой был запрос общества к школе. К воспитанию и развитию. Воспитание всесторонне развитой личности.
Смотрите, у нас получается тогда порочный круг. Школа, система образования готовит членов общества. Общество чего-то требует от системы образования. В итоге у нас имеется следующее. Был провал в системе образования. В этот провал были подготовлены граждане. Они вошли в жизнь. Сейчас толком ничего спросить системы образования не могут. Система образования на это отвечает тем, что не знает, кого готовить толком. И в итоге мы имеем то, что имеем.
Как извините, порвать этот... золотой телец теперь превыше всего.
Ну хорошо, даже если бы это было целью, вот золотой телец. Тогда было бы понятно, по крайней мере. Так и здесь тоже не
извините,
совсем ясно.
Извините, но остались же нормальные люди, у которых цель не сколько денег там захватить, а что дать он сам может... обществу.
Так вот, деньги понимаете, это тоже
вот
критерий.
Это
да, я боюсь, что не только
Григорий
деньги,
Гельмутович, да.
Что значительная часть работников, там, ну, членов общества,
да.
Даже не за деньги, а за то, чтобы не выгнали, за то, чтобы поощрило начальство.
Теплое место.
Это нынешняя
место.
Ситуация.
Да, да, да.
Изменилась не... сама обстановка морально-нравственная и финансовая.
Как порвать
стране.
Этот порочный круг в этом вопросе?
А это от нас с вами все зависит.
Что
от
делать?
Всех наших граждан. От, ну и есть, извините уж, как
я
говорится...
бы дал кому-нибудь в глаз, только не могу понять,
ну,
кому.
Да.
Вот и
все.
Вот а вы вот пойдите на выборы.
Так?
И кто вам будет ближе духом, за того и проголосуйте.
Ох, да. Пугает меня. Просто да. Политтехнологи периодически к нам приходят, они рассказывают о том,
я
какие факторы влияют.
Нет,
я просто поясню вам, смотрите, факторы, какие влияют на выбор граждан. Вот, например, погода хорошая, 10% голосуют за власть, а погода плохая, 10% за власть уже не голосуют. Понимаете, вот и все.
Поэтому... Просто изменилась сама ситуация общественная. политическое в нашей стране, к сожалению.
Или к счастью, не знаю.
Да как же к счастью, если мы пожинаем, что у нас, смотрите, убийство на убийстве, разврат на разврате, алкоголизм и наркомания. Но разве мы... Такому да. хотели.
Жанетта Михайловна не выдержала и ударила кулаком.
Я думаю, алкоголизма было не меньше, наркомании меньше, действительно. Я думаю,
это
вот,
было
да,
мало.
Это исключение было.
Исключение, да.
Я предлагаю да. сильно да, не ностальгировать, да. потому что не, тогда не, деревья
нет,
были
не,
больше, трава
зеленее. Нет, зачем? Да. Мы хотим, чтобы и родители, прежде всего, задумывались, какого человека они выпустят из своей семьи.
Ва! К родителям. Это было обращение Жанетты Михайловны Балевой к родителям. Задумайтесь о том, кого вы растите своего чада. 7373948
предлагает. Да.
И воспитываете, да. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня Михаил зовут, город Москва.
Да, Михаил, пожалуйста.
Да. Я бы хотел на эту проблему немножко с другого ракурса взглянуть.
Давайте.
Я сам родитель, у меня ребенок учится сейчас в школе. И наблюдая, ходя на родительские собрания в школу, наблюдая, что им задают, как им преподают, у меня волосы на голове дыбом встают от другой проблемы. Я не вижу в школе педагогов, которым нравился бы их предмет, которые любили бы предмет, которому они учат детей.
Во?
Они ненавидят свои предметы, они впихивают их ненавистью и отвращением в детей.
Еще эти дети все время крутятся под ногами, да?
В школе.
Да, спасибо, отлично принято. Ну, пожалуйста,
извините, пример. Я вам хочу сказать, что...
Жанетта Михайловна, да, пожалуйста.
Очень много зависит. Я не случайно однажды сказала, что я счастливый человек. Я сама географ. Так мы европейскую часть России, я со своими школьниками прошагала, проехала. А уж Москву-то знали всю вдоль да поперек. Действительно, от того, как учитель любит свой предмет... Как он может эту любовь свою, понимание и значимость своего предмета передать ребенку, ученикам, от этого очень много зависит. Вот у нас школа была с преподаванием, с углубленным изучением немецкого языка, вот на Рыбалка улица.
Да.
И вы знаете, очень много детей, причем хорошие, так сказать, по-немецки прекрасно. Они очень многие поступали в МГУ на географический факультет. Приходили и говорили: Жанетта Михайловна, приходим, а на каждом курсе свои все ребята. И они, язык им очень помог. Они занимают замечательные должности, места. Многие были посланы даже доучиваться и в ГДР, и это самое...
В разведку?
Нет, не надо. Много, кстати, у нас военные институты кончили.
Да.
Я только хочу сказать, что то, о чем наш слушатель Михаил сказал, не любовь преподавателя к своему предмету, это один из видов профнепригодности. И как раз система... должна мягко выбраковывать таких людей. А вот этого не происходит.
А других у нас нет для вас.
Нет.
Они просто сейчас этим не интересуются.
Просто сейчас можно мимикрировать, закрываться отчетами. Я не готов предложить систему. Но вот это и есть задача органов управления образованием. Систему выстроить, а не командовать каждой школой
была индивидуально. Была система. Был институт усовершенствования учителей. При Московском институте усовершенствования учителей...
Да сейчас тоже что-то похожее есть. Дополнительное образование. Так, прочее,
есть
прочее.
Повышение квалификации, сертификат.
Но в зависимости от того, как это все сейчас организовано. Понимаете? Тогда, как говорится, случайных людей в школе было мало.
Самое ценное – это научить детей правильно воровать, пишет 654-е. Огромное спасибо вам, это от Нади из Щербинки. Ну и Юрий много критических стрел пустил в адрес Высшей школы экономики, которая косвенно или прямо причастна к реформам в образовательной сфере, по мнению Юрия, не только по его мнению.
Конечно.
Да, причастны же причастны.
Конечно, причастны. Мы все время говорим, что изменить в школе. Это другое слово «реформа». Мы же об этом говорим все время.
Так у меня просто уточнение. Так слушают вас или нет? Вы там все время что-то
когда
пишете,
слушают, когда нет.
Когда
как
выгодно.
Как все в стране. Как так.
Спасибо вам за нашу пламенную дискуссию. Сегодня битвы не было, не получилось, но с нами была Жанетта Балева, бывший директор Московской школы 702. Спасибо, Жанетта Михайловна.
Спасибо.
И с нами был Григорий Конторович, заведующий кафедрой Государственного университета Высшей школы экономики, профессор. Спасибо, Григорий Гельмутович.
Спасибо.
Приходите еще.
Спасибо вам большое.